И изначально мы говорили о том, что в какой-то момент происходит, кто присутствует в этом событии. Вот, и в этом событии присутствует ученик и учитель, если можно так сказать. Вот, это Арджуна, самый лучший воин, самый лучший лучник. Вот, и он не собирается выполнять свои обязанности в связи с тем, что будет много беды в этой войне, вот, пострадает много людей. И в этой связи он пытается получить наставление от своего уже, в трактате как будет описано, своего духовного учителя, от Кришны. Вот, и конкретно сейчас вот третья глава будет, где будет более подробно рассказано о том, как выполнять свои обязанности. После того, когда уже рассказали, где это все происходит, в какой момент, кто там присутствует.
Выполнять обязанности. Да. Неинтересная тема. Открывай третью главу. Кому нужны эти обязанности, вообще скажите? Больше денег. Но если серьезно говорить, то это не трактат. Это не нужно относиться, что это какой-то трактат. Это настольная книга. То есть эти знания необходимы нам. Неважно, как мы это понимаем, или слышали, или не слышали, это необходимость. У нас не будет другого выхода, как изучать вот эту науку. Науку Бхагавад-гиты. Почему? Потому что законы мироздания не меняются. Если мы забыли о них, они остаются прежними. И вот нужно знать, что это за законы жизни. Например, закон кармы, не изучен современной наукой. Устройство материальной природы не изучено современной наукой. Как устроен человек, его психология, его физиология, и не изучено, ничего не изучено, никто ничего не знает. Мы действуем по наитию спонтанно как бы. Но спонтанный уровень описывается, это уже уровень выше совершенства, когда человек спонтанно может действовать. До уровня спонтанного, если мы не достигли, необходимо знать правила, предписания и законы точные. Любая религиозная книга так устроена. Сначала даются правила, предписания, а потом уже достигается спонтанный уровень, где человек может безошибочно действовать. Развитое сознание имеется в виду. Сейчас мы еще на таком уровне, что сознание не развито достаточным образом. Нам необходима подготовка, школа. Мы изучали, там, скажем, какие-то предметы в школе и ждали, когда это закончится. Институт нам что-то дало, говорит, в основном, может быть, много не дал, жизни мы так и не поняли. Вот, что-то осталось недосказанным. Вот, почему изучаем эту книгу? Это настольная книга Эйнштейна, Эмерсона, Льва Толстого. То есть все великие умы обращались к этой книге именно. Бхагавад-гите. Не только потому, что это священное писание. Не совсем так. Может быть, я уже это рассказывал в прошлый раз, что священное писание можно разделить на три как бы категории, группы. Они тоже разные, видите, они даются разные. Упрощенные системы знаний, есть какие-то более раскрытые и до конца раскрытые знания существуют. И смрити, шрути, ньяя на санскрите. Они классифицированы. Шрути – это уровень, когда человек слышит голос свыше, воспринимает. Это уровень пророков. Они слышат, появляется Коран, допустим, или Библия, или вот эти своды законов. Потому что откуда они? Ну, слышали свыше. Все это зафиксировано, несколько тысяч лет даются правила на несколько тысяч лет человечеству, скажем. Вот так нужно жить, вот так не нужно жить. Вот так. Потому что посеешь, что пожнешь. Будешь нарушать, значит, будешь по закону Бога, получаешь реакцию. Суровый он, судья, он там все видит, он там все слышит. Так говорят, человек должен быть бояться Бога наказания. Это шрути. Что это означает? Что мы можем не понять, о чем он вообще говорит. Как пророк Мухаммед. Я, говорит, сам не могу объяснить, что, но я слышу, я говорю, все. Потом становится понятно, о чем речь. Это шрути. Смотрите, это исторические хроники. Но это более-менее как бы у нас в культуре существует. История, наука о прошлом, о событиях, о личностях великих, как ход истории меняется и почему все это изучается, исследуется, это то, что можем запомнить. Смотрите, значит, помните. Видели, запомнили. Наш также человеческий опыт. И не я, это логика. Вот, знание считается совершенным, когда есть три в совокупности – шрути, смрити, ньяя. Логически подтверждается, исторически подтверждается, и мое сердце изнутри, да, подтверждает тоже. Мы все имеем способность что-то слышать сердцем. Это еще не так развито, вот это спонтанный уровень сердца. Мы еще опираемся на логику, на историю, но развиваем с вами способность слушать, слышать. На санскрите первая ступень самопознания именно шрути, шраванам, слушание. Это великий процесс, потому что если мы научимся слушать, мы научимся понимать друг друга, других людей, других живых существ, если научимся слышать. Не только речь. Магнитофон тоже записывающее устройство воспринимает речь, потом может повторить. Не в этом дело. Слышать означает понимать, сопереживать. То есть есть психологи, говорят, разные уровни слушания, от этого зависит наша судьба. Вся наша судьба строится от того, что мы слышим и что произносим. Языком создается судьба. Поэтому древние говорили, если вы умеете слушать истину, отбирать, выявлять ее, и говорить истину, вот тогда вы живете совершенным образом. Если вы говорите плохие вещи, судьба будет разрушена языком, словами. Ксанф спросил Эзопа об этом. Ксанф — это его хозяин, как бы, такой глупый философ. Эзоп в рабстве, но он такой мудрый. И вот Ксанф спросил Эзопа. Он немножко там пил вино и вот так вот для развлечения общался с этим мудрецом, потом повторял его мудрость, выдавая за свою. Так он поделил свой статус-кво. «Что самая отвратительная вещь, какая на свете?» — он спросил. «Скажи, Эзоп, вот что в этом мире самое отвратительное? Вот, ну, корень зла!» Эзоп сказал: «Язык, Ксанф». «Язык? Что ты имеешь в виду?» «Ну, язык лжет. Язык говорит нет. Язык может предать». И он стал описывать все, что все эти злодеяния, все эти проблемы мира от языка исходят. Если кто-то не контролирует язык, все, жизнь будет взломана целиком. Потому что слова имеют огромное, глубокое воздействие на разум слушающего человека. Оскорбить можно на всю жизнь, очень сложно. Легче от раны какой-то боевой излечить себя, чем от оскорбительных слов от близких людей, допустим, или что-то еще. То есть слова очень-очень болезненные. И сам сказал Эзоп: ты прав, на самом деле. Язык определяет как бы нашу судьбу. Самые ужасные вещи творятся языком как раз. Ну тогда скажи, что же самое прекрасное на свете? Эзоп сказал: язык. Эзоп, ты со мной, видимо, играешь. Ты что со мной? Шутки шутишь. Ты тоже сказал, что язык — самая ужасная вещь творения. Теперь ты говоришь: самая прекрасная вещь творения. Объясни, или я тебя накажу вообще. Эзоп сказал: но язык может говорить правду. Язык говорит да. Язык говорит о любви. И он стал описывать, что можно творить языком. Какую жизнь можно сотворить языком. Как? Если человек слышал. Слышал сердцем. Вот это называется талант. Знаем с вами пример талантливых людей, что они творят вообще своим языком там, или другими средствами. Почему? А могут воспринимать это. Слышать это могут. Как делали опрос людей, которые слышали, ну вот, знают что-то о Битлз группе. Известная группа по всему миру. Вот они начали как бы вот этот новую эпоху музыки. Что вы помните из Битлз, спрашивали людей. И все в основном говорили: это Yesterday. Yesterday, да-да-да-да-да-да. И все напевали эту песенку. Вот это мы Битлз. Это же Битлз, да, вот мы это помним у них. В основном только об этом и говорили. А автор этой песни — Пол Маккартни. И когда его спросили, а как он написал эту песню, говорит: я во сне услышал эту мелодию. И когда проснулся, я был абсолютно уверен, что только что где-то его услышал, записал, и все. Это талант, способность слышать. Особенно, если можем слышать человека, человек-человека. Это особый талант. Потому что иногда мы что-то говорим, но люди не хотят это слышать от нас. Или слышать просто терпят нас. А когда мы что-то говорим на самом деле от сердца, это слышно, понимаете, это отношение. Успех в этом. Успех именно в этом. А как сложно заставить слушать, когда нас не хотят слушать. Я тебе говорю, слушай, заткнись, слушай меня, заткнись, говорю. Применяем силу, кричим, гневаемся, орем, страшно выглядим, ужасно. Ужасно это судьба, ужасно жить с такими людьми. Нет таланта, нет вот этого понимания, ну просто я хочу вдолбить что-то, надо стоять на своем, применить силу, грубость вообще. Здесь в этой книге описывается это демонические качества. Когда человек высокомерный, он ничего не слышит, когда он гордый, ничего не слышит. Когда он жадный, он становится глухой тоже. Есть уши, есть глаза, но не видит и не слышит. И мы хотим услышать Бхагавад-гиту, но нужна подготовка. Со своим мнением такие вещи не изучаются. Даже в школу, если мы идем, мы изучаем языки какие-то или историю, там тоже со своим мнением мы не изучаем. Мы должны сначала усвоить материал, мы должны просто открыть уши и слушать, что говорит преподаватель. А потом уже будете иметь свое мнение, говорится, так нас учили. Я учился в художественном заведении, и там всегда была тенденция молодых студентов что-то выдать гениальное с первого же курса. Вот только поступил человек, он чувствует, что он уже какой-то талантливый, он уже избранный, он уже поступил в учебное заведение. Тогда были конкурсы большие, знаете, не так-то легко. Сейчас, может быть, можно купить диплом, не знаю, но тогда было по-другому. И вот уже с первого курса чувствую, что они избранные, кто-то избранный, они пытаются творить что-то, показывать такое, знаете. И вот это осаждают преподаватели с большим трудом. Эту тенденцию быть гениальным, среди всех. Они говорят, нет, сначала изучи законы живописи рисунка. Просто законы. Конструкцию, устройство, как устроен человек, пластику. Что такое колорит, тональность, тона, полутона, тени. Изучи все это большая наука, формы, пропорции. Научись все это видеть. Чтобы потом ты спонтанно взял вот эту линию и все соответствовало, понимаете, этим законам, как мастера это делают уже. Один английский каллиграф позапрошлого столетия был очень известным, что он творил пером, это было, конечно, уникально, какие он росчерки делал, какие он винетки писал вообще, к нему приходили богатые люди, заказывали открытки поздравительные, ну, в общем, самые такие торжественные вещи, правительственные. Он это все писал на бумаге, знаете, компоновал, это было что-то. Лучше, чем компьютер делал современный, правда. Компьютер сухо это все делал. К нему приходили, делали заказ, и он брал прямо на глазах у заказчика лист бумаги белый, брал такое перо, несколько секунд сосредотачивался, шух-шух-шух-шух-шух-шух-шух-шух-шух-шух-шух-шух-шух-шух-шух. Минуты не прошло, готово. Шедевр. 10 тысяч франков. Погодите, вы работали не больше полутора минуты, запрашивайте такую сумму. Говорит, да, ну чтобы научиться, я, говорит, 25 лет учился этому. Я изучал законы каллиграфии. А то, что вы сейчас видите, шук-шук-шук-шук-шук-шук. Самолеты наши какие потрясающие. Ну и тогда бабах, и все. Все, в смятку просто, разбросано по всему, по много километров тела, фрагменты. Скорость большая очень. А вы слышите, что какая-нибудь ворона при посадке сломала себе крылья или ноги? Шук-шук-шук-шук. Мне один ученый показал, когда мы были на море, и там чайка летит вот так вот. Видели иногда, они прямо над водой летят, эти птицы водяные. Говорит, посмотри внимательно. Я смотрел и внимательно. Что ты хочешь показать мне? Говорит, она летит с математической точностью абсолютно параллельно горизонту. Смотри, можешь проверить. Математики вычисляли, снимали все это, каждое движение птицы. Абсолютная точная траектория. Спонтанно. Без математических вычислений. И как сложно это сделать по-другому, с другой, как бы, ну, искусственным образом, как вот техника, мы создаем такие чудеса техники, и все же они терпят крушение, малейшая ошибка, и все. И компьютеры несовершенны, на самом деле. И эти вещи несовершенны. То, что можем получить непосредственно, общаясь через Шраванам, не заменить ничем. Вот сейчас это заменяют в школах на какие-то тесты. Нет больше экзаменатора, вот просто тесты, галочки ставить, и там вот и все. Вот, хотят устранить все это. А это самое ценное, что человек должен научиться, уметь слушать и понимать. и учитель ученика, и ученик учителя. Вот на этом понимании передаются знания взаимности, внутренней взаимности. Это как отец, сын, мать, сын, муж, жена. Это целая школа отношений. Бхагавад-гита – это живое знание. Это не то, что было 5000 лет назад, сейчас просто можем исторический экскурс провести. Это необходимо, настольная книга должна быть у каждого человека. А все писания мира лишь какую-то часть Бхагавад-гиты описывают. То же самое, в других формах. Но как это преподносится здесь, как классифицировано 18 глав, нет такого писания больше нигде в мире. Это научный трактат. Это. Я не называю это религией, потому что я человек не религиозный в принципе. Никогда им не был. Религия меня, ну, интересует постольку поскольку. Как? Ну, как большая часть, как культура. Но меня интересует цель всего этого. Религия зачем? Экономика зачем? Деньги, богатство зачем? Семья зачем? Новое потомство зачем? Все имеет предназначение. И как выясняется, если все это вместе вообще изучить, цель-то у всех одна. И вот она описывается в Бхагавад-гите. Это цель всех процессов, и религиозных, и нерелигиозных. А здесь называется в этой книге словом одним – дхарма. Все это называется дхарма, любой путь. Атеистический, или религиозный путь, или научный путь, или экономический путь, или йогический путь, мистический путь. Все это одним словом – дхарма. Она разнообразна. В этом мире есть только дхарма, говорится. Природа. Законы ее многообразны. Вот это законы дхармы, здесь они изучаются. Когда эта книга была поведана, как бы, это учение, не существовало никаких религий, которые мы сейчас знаем. Это очень древняя книга. 5000 лет с небольшим. То есть это старше, чем все священные писания. Например, Библия там 4500 лет около того возраста ее. Но неизвестен автор ее происхождения, и изначально было найдено на финикийском языке. Никто не знает, откуда это писание. Потом было переведено на другие языки Библии. Много общего. Например, потопы. Да, описывается. И в Ведах описывается цикличность потопа. В Библии тоже описывается один потоп. Но и в ковчег. Один царь. Когда-то очень давно. Пошел делать омовение к реке. Пурана описывается. И поскольку была священная река Ганга, по обыкновению он вошел по пояс в эту воду, и тогда человек считается уже чистым, если по пояс в Ганге находится. То есть ум чистый, чувство чистое, вот Ганга, она обладает такой силой. И решил поклониться Ганге. Как это делается? Предлагается что-то самое чистое, лучшее, что вода Ганги священная. Прямо эту воду берет и прямо с ладони предлагает с мантрами. Несколько раз вы так делаете, если войдете в Гангу, вот так делаете всегда. Берете в ладони и предлагаете Ганге. Это вы почувствуете отношения. Как ни странно, почувствуете все сами. Все это делают. Если бы не чувствовали, никто бы этого не делал. Ганга – это личность. Описано в Пуранах ее происхождение и почему она река. Хорошо. И вот он набрал пригоршню воды, и оказалась маленькая рыбка. Необычная. Золотая, говорящая, как понимаете, с коронкой такая. Вот. И он хотел ее выплеснуть наружу, но она заговорила человеческим голосом. Сказала, пожалуйста, не бросай меня обратно в реку, там много очень больших рыб, и мне опасно там находиться, они меня съедят. Ты царь, я прошу у тебя защиты, позаботься обо мне, я твоя подданная. И царь, если кто-то не просит защиты, обязан дать покровительство. Ну, это как бы долг правителя. Такой, если начинает правитель, то есть он способен защищать своих подданных, кто ищет у него убежище особенно, он дает защиту. И говорит, помести меня в безопасный водоем. Он принес его в дворец, вот так, в пригоршне. И уже слуги знали, что необходимо водоем. Сделали такой большой аквариум красивый со всеми удобствами, рыбку пустили туда, не успел он глазом моргнуть, как она заполнила все это пространство. И сказала, мне здесь неудобно, ты дал мне неподходящий объем воды. Царь понял, здесь какое-то мистическое испытание. Сразу догадался. Хорошо, Тут же очень быстро сделали бассейн такой, наполнили водой, туда рыбу перенесли. Через короткое время она заполнила все, уже не умещалась там, говорит, ты же обещала позаботиться обо мне. И не можешь дать мне защиты. Дай мне достойную воду. Она в море, а ну, в море она тоже заполнена, тогда в океан. И тогда он понял, это необычная рыба. Это игры Бога. Эта рыба сказала, через некоторое время здесь будет потоп. Ты должен за это время сделать ковчег. И все живые существа по одной паре поместить в этот ковчег. Когда будет потоп, будет вода, поднимется и зальет даже горы. Все будет под водой. И ты увидишь меня. Во время у меня вырастет большой рог спереди. Вот этот рог привяжешь ковчег, и я спасу все эти живые существа. Это написано в Ведах. А это же написано в Библии, чуть-чуть по-другому. Называется новый ковчег. Там также написано, что эти потопы регулярно происходят со сменой ману, прародителей людей. Это наши прародители, о которых мы не знаем. То есть изначальный прародитель, кто сотворил человека? Вот эту форму жизни, которую мы сейчас пользуемся. У каждой формы жизни есть свой источник. Это все творение природы, за которое отвечают определенные личности. Вся эта иерархия описывается в Пуранах. Их называют праджапати, этих личностей. Если вы посмотрите, как развивается эмбрион человека, он повторяет практически многие формы жизни, пока развивается. Начинается с как рыбка, даже жабры отмечены на каком-то этапе развития. Потом хвостик есть, лапки есть. Все это меняется, он проходит, и в конце концов мы получаем вот человеческое существо. Как бы всю эволюцию проходит в утробе матери. Иногда рождается с хвостиком, бывает такое, иногда рождается по какому-то счастью, это все атовизмы называются. Где-то вот останавливается вот этот процесс, и рождается какое-то нечеловеческое даже существо, бывает такое. Родила царица в ночь, не то сына, не то дочь. Помните, да, непонятно кого. Случается такое тоже. Так вот, праджапати, это такое слово, праджа означает живые существа, пати значит они повелевают живыми существами, они создают различные формы жизни. Мы с вами можем создать, ну, себе подобного человека, мы не управляем этим процессом. Они могут управлять. Мы называем это ДНК, РНК, и ученые говорят, что если мы тоже научимся управлять этими вещами, мы тоже можем как бы вот создавать, клонировать что-то. Это известная наука. Все достигается при помощи медитации. Это связано с умом, управлением умом. Бхагавад-гита, это описывает 6 глава, Дхьяна-йога. Как управлять умом? Если вы управляете умом, вы можете управлять материей, тонкой материей. Как Сати Сай создавал там из пространства, из эфира кусочки золота, допустим, какие-то предметы. Мистики такие вещи делают. И обычные люди думают, о, это Бог. Это не Бог, это просто мистик. Обычный мистик. В Индии есть такие мистики. Кто-то показывает такие чувства, кто-то не показывает. Один йог там жил на переправе, зарабатывал себе деньги так. На переправе лодочной. Люди садились в лодку и плыли, а он шел по воде и просил пожертвования за то, что он показывал этот трюк. Иногда они просто зарабатывают на этом что-то. Но настоящие йоги, их вы не увидите, они высоко в горах. К их обители подойти будет очень трудно, невозможно обычному человеку. Страх убьет вас просто. Он защищен психической энергией. И там они на самом деле могут левитировать, могут даже знать о других планетах, могут перемещаться в пространстве. Это все при помощи медитации осуществляется. В Бхагавад-гите описывается, что при помощи медитации достигается познание Абсолюта. Вот это способность направить ум в нужное место. Вот тогда вы будете успешны. Где сейчас ваш ум? Куда вы направляете его? Это очень важный момент. Отсюда можно понять, насколько успешно ваша жизнь будет строиться в процессе, на каждом этапе. И сейчас, говорится, вот есть люди, подобные дереву, тару, кая на санскрите. Тару – это дерево. Человек, подобный дереву, это он скован, заблокированное сознание. Очень трудно выражать свои мысли, очень трудно понимать других людей. Он склонен принимать какие-то интоксикации, что чувствует, как он расковывается ему. Лучше, я знал такого человека, он страдал, пока не выпьет вина стакан. И потом расслаблялся и начинал такие вещи делать, что лучше бы вообще не говорил ничего. Это вот та рука. Не слышит, не понимает, заблокированный разум. И, в общем-то, боится любое живое существо. Осторожен. Матсяка и выше. Матсяка — это рыба. Более развитое сознание, но человек настроен только на приобретение. Как рыба смотрит, что в рот плывет. Оп, хватает. Оп, хватает. Больше ни о чем не думает. Если что-то мимо проплывает чужой рот, он обижается на судьбу. Завидует постоянно. Ему плохо. Дуракам везет, говорит. А почему у него столько много, а у меня мало? Это мацакая, вот он такой, знаете. Пашу каю, выше. Пашу — значит животное. Вот животное, оно агрессивно. Когда он видит, что вот есть какой-то объект чувств, они грызутся между собой, они драться начинают агрессивно. Это пашу каю, это человек-животное называется. И вот что сейчас в нашем сознании? Тару кая, матся кара кая, то есть мы сейчас ясно представляем вообще нашу жизнь, которую мы должны прожить, стратегию и цель. Есть ясности в этом случае, если ни у кого современных людей нет толком? Может быть, мы надеемся просто на время, на будущее, что что-то ко мне придет, какая-то удача, это матся кая, он просто ждет от времени что-то, какие-то подачи. А пашу они сильнее, потому что они уже конкурируют, дерутся, они на шутки, на жизнь, на смерть, за большие деньги, там, за недвижимость, за женщин, за власть. Но туда не каждый суется, там нужно быть героем, там драка. Там не на жизнь, а на смерть идет борьба. Кто-то туда лезет, кто-то остерегается. Но веды говорят, это три уровня нецивилизованных людей вообще. Дерево, рыба потом и животное. И как бы вот завершает эту вот цепочку ракшас. Это самое страшное проявление среди людей. Ракшас — это человек, внушающий ужас другим. Своей силой или характером, своей жестокостью, кровожадностью. Это такие диктаторы, которые внушают страх людям и эксплуатируют их. Так они вот достигают такого превосходства над другими. Обычно они применяют силу и всегда угрожают болью и смертью людям. Пугают их. Это не цивилизованный. Цивилизованный человек, он начинается с мудрости и доброты. Вот это называется уже человек. Так как он добивается своего успеха? Силой, пугая кого-то, обманом или добротой и мудростью. Вот отсюда мы делаем оценку. Веды классифицируют. И этот, так сказать, трактат, как вы сейчас назвали, предназначен для тех людей, которые именно ищут абсолютную истину. Не других, не нужно читать эту книгу другим. Знаете, в Индии не человек разумно пытается сам комментировать эту книгу. Все. Кому не лень эту книгу комментировать. Даже ничего не понимаю в этом. Потому что книга авторитетна сама по себе. Если вы говорите, это Бхагавад-гита, то люди заинтересуются, да. Но комментарий должен быть в гуру парампаре, обязательно в цепи ученической преемственности. Это не должен делать пашука, или тарука, или мацика, или ракшас какой-нибудь. Это должен делать человек мудрый и добрый, который будет в экстазе трансцендентном находиться, чтобы комментировать эти темы. Вот об этом, вот таких книг нужно читать. Потому что там есть трансцендентная любовь божественная. Вот в этих комментариях, да, вот она может объяснить, как это есть на самом деле. Потому что абсолютная истина без любви не постигается. Мы не заставим ничем ее открыться, она выше, недоступна, мы ничего и не сделаем. Никто не может навредить тому уровню. Мы, как говорится, руки коротки у нас. Так иногда говорят. Это невозможно. Вступить в какие-то конфликты, отношения с абсолютной истиной или с Богом. Он открывается через любовь сам. Что толку искать солнце ночью со светильником, с фонарем? Оно само поднимается, о себе говорит. Также духовное знание, вот это спонтанное, оно подобно солнцу всходит, все становится видно. И, как было сказано только что, сама Бхагавад-гита была рассказана буквально перед битвой, что войска были выстроены. Это целая история, мы уже рассказывали несколько историй из Махабхараты, военных историй, подвигов тех времен. Описывали, какие были воины, какими оружиями пользовались. Вот мы сейчас отсталой цивилизации выглядим в сравнении с ними. Хотя они имели луки и стрелы, но они владели тонкими звуками мантр. могли вызывать оружие стихий. Это огненное оружие, оружие полного сгорания, брахмастра — это ядерное оружие, это оружие воздушное, оружие водяное, оружие психическое, оружие сна и так далее. При помощи мантр они могли из эфира вызывать такие вот энергии, а пользуясь луками и стрелами при этом. И если мы сейчас видим, как спортсмены-лучники выступают, у них там и такой прицел, берут лук, так натягивают, у них видно, что есть такое мастерство, они упругие, сильные, они целятся туда, и у них такое есть приспособление, смотрят, попал, не попал, ну, кажется, попал, так. Сейчас чуть-чуть нужно прицел сюда, так, 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 так. В Махабхарате описывается, что когда воин, обученный, особый Махарадха воин, который мог сражаться с тысячами воинов один, брал лук и стрелы, то не видно было, как он брал стрелу, накладывал и выпускал. Это было примерно по скорости равно скорострельному пулемету современному. Звук вот подобный гудению лука и вой этих стрел оперенных. И каждая стрела летела в цель. Спонтанно. Вот это была школа. То есть люди пользовались мистическими ситхами. При этом они могли и животных использовать при помощи ситх. Некоторые колесницы летали по воздуху, говорится. Сейчас эта наука утрачена. Сейчас лошади не бегают по воздуху у нас. По земле только бегают. И также еще в прошлые времена горы тоже летали в воздухе. Некоторые. Тоже при помощи различных сил гравитации, некоторые йоги-мистики, они знали, как это сделать, как эту силу гравитации, значит, использовать в обратном направлении. Та же гравитация. Сейчас к этому только подходят ученые. Что можно, оказывается, такую машину, которая не притягивается вот этим законом. Наоборот, это же закон, другой полюс меняете, он отталкивает, наоборот. И вы зависаете в воздухе, пожалуйста. Это можно делать при помощи медитации. Мы не будем делать такие тренинги с вами на этих занятиях. Вы уж сами там как-нибудь полетаете. Вот. Но не начинайте сразу с высоких этажей, хорошо? Постепенно будет, привыкайте постепенно. Я думаю, у вас, это, если есть к этому склонность, она быстро пройдет. Это более-менее детские игрушки. Из 8 ситх мистических, это не что-то особое. Лакхима, Махима, Ишита, Камавасаита... Прапти, например, прапти — это способность расширять себя. Ну, может быть, вы сейчас не видите, я сейчас себя расширил чуть-чуть. Немножко. Но это ситха, которая позволяет йогу, мистику протянуть руку невидимо на большое расстояние, взять предмет оттуда. Никто не поймет ничего. Фокус такой сделать, фокус-покус. Это называется прапти. Хватать еще, расширять и хватать. Один человек, Прупада, комментировал эту Бхагавад-гиту, когда он был ребенком, это еще начало 900-х годов в Индии, его отец привел гуру, йога-мистика, в дом, чтобы познакомиться, пообщаться. Он хотел, чтобы его сына был духовный учитель, искал духовных учителей. Всю жизнь искал для него духовного учителя. Этот йог сказал, что мой гуру мистик. Говорит, когда он меня инициировал, он спросил меня, что ты хочешь сейчас, этот йог мистик. Я сказал, я хочу свежий гранат. Был не сезон граната. Он говорит, полминуты посидел, сказал, зайди в соседнюю комнату, возьми гранат. Я, говорит, зашел в соседнюю комнату, там была ветка сломанная, свежая, дерево гранаты, несколько было гранат. Но сорвалось с большого расстояния, где росли гранаты. Также они могут, эти мистики, погружаться в реку в одном месте. И через какие-то мгновения уже, через сотни миль оказывается, используя силу реки. Иногда так перемещаются в пространствах вселенных. Может быть, вы знаете, здесь Порфирий Иванов, когда был жив, он тоже такие чудеса, он тоже йог-мистик на самом деле. С какой-то жизнью практиковал, они у него спонтанно проявились в годы войны. Его не могли утопить в проруби, помните, связывали, бросали, он через там 15-20 минут выходил совершенно здоровый, целый, не замерзший, его не могли ни заморозить, ничего не могли с ним сделать. Это йог-мистик. И он ходил по дну Черного моря часами из города в город, напрямую, по дну Черного моря передвигался. На несколько часов погружался и шел пешком. Космонавты американцы видели его в космосе, когда на Луну летели. При стыковке кораблей тоже участвовал, видите, снаружи. Ну вот такие вещи. Когда я учился в школе еще, в наш город, на север Сахалина, приехал Тофик Дадашев. Его знало правительство, ему позволяли какие-то концерты, как Вольфу Мессингу позволяли такие публичные выступления. Он ездил по России, по городам и заехал в наш городок, Тофик Дадашев. Вот, так широко не пропагандировали, потому что это мистик все-таки. И правительство его использовало, когда космонавты летели на орбиту или там на Луну, куда они летели, то они этому Тофику сообщали мысленные сигналы, посылали, он принимал. То есть телепатия называлась в то время. Целая книга была по телепатии, но не российского, не советского издания читал. Мы практиковали это еще, когда учились в школе. И все наши опыты были удачны, мы могли читать мысли. Это дано каждому человеку. Я даже могу рассказать эту технику кому-то, кто-то заинтересуется. Не сейчас. Это секретная информация, позже. Так вот, это Тофик Дадашев, и я уже занимался телепатией в то время. Вот, и вот было объявление в городе, и мы пошли с матерью. Говорю, мама, пойдем, потому что вот он может мысли читать, я уже читал книгу, я уже это умею, пойдем, увидишь сама, что мысли можно читать, мысли можно получать, передавать и так далее. Ну, в общем, я ее уговорил, мы пошли и сели там где-то на задних сиденьях, 500 местный зал. Это Тофик Дадашев, он азербайджанец, по-моему, был. Вышел на сцену, такой достаточно молодой, подвижный человек, свободный такой, знаете. И сказал, ну вот, загадывайте какие-то мне задания, вот выходите на сцену, я буду брать вас за руку, делать то, что вы скажете, или искать то, что скажете, или человека найти, или что-то у человека найти, или, может быть, имя чего-то нужно сказать, или год рождения, в общем, что задумаете. Вам нужно просто мысленно повторять это, и все, я буду держать вас за руку. Ну, зал так, смотри, как на чудо, на этого Тофика. А я занимался телепатией, значит. И какая-то женщина вышла на сцену, он взял ее за руку и говорит, ну, приказывайте, куда идти, налево или направо. А я видел, что она пришла справа. Значит, она будет его направо тянуть. А я ему посылаю мысли налево идти из зала. Он сразу в мою сторону рукой, не мешайте там. Сразу сказал, мгновенно отреагировал. Не мешайте там. Я все. Это был мой личный опыт. Потом приезжал Любавин еще, гипнотизер тоже к нам по тем временам. 120 килограммовый такой мужчина, делал катабитические мосты, людей на спинке стула ставил, затылок, пятки и садился сверху. И раскачивался. И говорит, выше, выше, выше. И вот так вот выгибался человек, мост делал такой, знаете, во сне. И 120 килограмм он просто держал легко. Ни перегрузок, ни растяжения мышц, ничего вообще. Чудеса показывал. Это мистические ситхи. То, что называют гипноз, это не объяснение ничего. Это. И самая великая ситха в этом мире – это любовь именно. Подчиняется любое живое существо. Можете управлять живыми существами вот этой энергией, если обретете ее. Но любовь, она всегда бескорыстна. Вот в чем проблема. Как только вы хотите это использовать с корыстными интересами, вы теряете ситху. Все, это уже остановка. Здесь тоже есть целители народные в Казахстане, которых я знаю. Они говорят то же самое. Если мы, говорит, просим за это деньги, говорит, мы теряем способности ситхи. Мы можем лечить, можем видеть органы руками, там как-то. Но как только мы начинаем думать о деньгах, говорит, все, мы теряем ситху. Нет, вот то, что дадут, все, не заинтересованы в этом. В другом человеке мы заинтересованы. Об этом говорится в Бхагавад-гите, что человек должен действовать, не заинтересованным быть в плодах труда. Сколько за это получит и что за это получит. А научиться исполнять свой долг, обрести талант. А когда у тебя есть талант, все к тебе само придет, говорится. Не думай о деньгах. А поскольку мы с вами сейчас нацелены все на какие-то плоды деятельности, это безуспешный, обреченный путь. Мы проживем до старости, умрем и ничего не добьемся в жизни серьезного. Серьезного. Великого ничего не сделаем. Жизнь практически будет бесполезна прожита. Ну что там, ну конечно, семью накормим, может быть, там, детей вырастим тоже, ничего толком не объясним, не дадим ценного. Не, человек что-то великое сделать в жизни. Об этом тут речь идет. Это есть предназначение человека. Не думайте, что когда кто-то творил ману творил человека, он не знал его природы. Он знал, для чего нужен человек. Человек – это промежуточная цепочка между животным миром и божественным уровнем. Над нами рай, под нами ад, а мы посередине люди. Вот какая форма жизни. И теперь у нас есть выбор. Мы не животные, у нас есть выбор. Мы люди, нам дан выбор. Куда дальше идти? Вернуться в ад? Или подняться выше? Или остаться здесь? Три направления. В Бхагавад-гите описывается карма, фикарма, акарма. Три направления перед вами. Что вы будете делать? Куда вы собираетесь идти? Не так, что я собрался в рай и делаю злодеяние для этого. Не так не получится. Нужно знать законы, правила, каким путем, какие шаги нужно делать. Если цель возвышена, мы не можем низменными какими-то вещами достигать высшей цели, карма. Что посеешь, что пожнешь. Если кого-то обманываю, думаю, так и достигну чего-то, нет, я просто буду обманывать, конечно. Что посеешь, что пожнешь. Этот закон кармы Лев Толстой еще описывал, еще в свои годы, когда он тоже изучал веды. А Кришне, он говорил, Лев Толстой, что это просто любовь. Это дышит любовью, думает любовью человек, то есть видит любовь, это уже Кришна называется, все, это вершина, это продолжение Евангелия, он говорит, Толстой, про Бхагавад-гиту. Он хотел написать это продолжение Евангелия, но потом была революция уже. Толстой собирался как бы это писание продолжить, потому что получал информацию из Индии. Учение Господа, читание у него было, о читании Махапрабху, он сказал, это же любовь, это же это должны знать все. Бхагавад-гиту он не всю сразу понял, конечно, но что-то он узнал об этом. Кришна означает всепривлекающее проявление Бога, высшее проявление Бога. Это красота, это богатство, это слава, это великие знания, безграничная сила, вот эти все достояния означают всепривлекающее. И это отличается от того образа Бога, который наслаждается религиями или атеистами. У нас с вами в мире не осталось привлекательного образа Бога, смотрите. Нету. Я набираю в интернете личность Бога, выражение. Нигде не встречается, кроме как в этих книгах. Нет понятия о личности Бога. Вы посмотрите, до чего мы докатились вообще. У меня есть отец, он личность. У моего отца есть отец, он тоже личность. И все они были личностями. А первый Бог ни личность не говорит. Философски он называет Ом Пурнам, полное целое. Там есть все. Если же вы утверждаете, что он не личность, он не имеет этого, это уже не полное целое. Это что-то ущербное. Там есть и личность, и не личность, и энергии, там есть все, в полном целом есть все. Нужно личность добавить туда. Но необычно, если мы говорим о верховном существе живом, это всепривлекающая личность, лучшая из всех, Пурушоттама. Высшая и лучшая из всех, во всех отношениях лучшая. Это не эксплуататор, это не диктатор, это все извращенные представления человека. Что человек, который имитирует Бога, отвратителен становится в этом мире. Просто отвратительно смотреть, как он господствует над другими, понимаете? Деньги его портят, власть его портит. Смотрите, что происходит. Вот с этим опытом, ну, о, там, Бог, верховное существо, не, это ужасно, 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 ужасно. Так, мы все исказили, мы все испортили таким образом. Все религии, они духовно нечистые, но что с ними люди сделали? Если люди боятся религии. То там теракты, то там еще что-то, там такие злодеяния, то с нами Бог пишет, что тут концлагеря устраивают. И репутация религии, видите, какая сейчас стала подмоченная. Если мы хотим понять, что такое религия, законы Бога, религия — это законы природы, религия означает законы, которым мы все подчиняемся, живем только по этим законам. Мы должны все внимание не на людей несовершенных, а на пророков направить. Вот тогда мы хоть что-то с вами начнем понимать. Потому что пророки дают религию, люди не могут создать религию. Это написано в Ведах. Человек не способен на такой подвиг. Для того, чтобы создать религию, нужно абсолютно полностью обуздать все свои чувства и ум. Стать совершенным человеком. Но те люди, которые не контролируют ни язык, ни гениталии, ни желудок, не могут. Они от секса не свободны. От желания денег не свободны, от эгоизма не свободны. Что они создадут, скажите, для себя и своих детей? что ценного они создадут люди. Поэтому мы говорим, это необходимость. Эти знания сейчас просто необходимы. 5 тем Бхагавадгиты, 5 тем. Если кто-то впервые, запомните эти 5 тем. В других священных книгах они тоже раскрываются, может быть, в разной глубине, касается их. Но более подробно здесь описывается. Первое. Запомните, 5 тем, но треугольник. Треугольник. Основание треугольника. Это я, живое существо, любое живое существо. Я есть, я существую. Нужно знать, кто это. Другое основание треугольника. Это материальный мир, в котором живет вот это живое существо. Вот. Я, материальный мир. Это вот факты очевидные, которые можем видеть перед собой. Есть я, есть мир. Хорошо. И вершина треугольника – это источник того и другого. Абсолют. И этих живых существ, и этой материальной природы. Вот треугольник получается, основание. В Бхагавадгите будет говориться, что такое душа, как устроен этот мир, принцип дается. И что такое источник того и другого. Агам сарвайся прабхавам так сарвам правартите итим атва баджанте мам бутха бхава саман вита. Это Кришна говорит Бхагавадгите. Я источник всех духовных материальных миров. Это глаз Бога. Это живое существо. Но другого порядка. То есть все живое в этом мире. Покрыто материей, это покрытие лишь. Но внутренняя энергия, это все живые существа. Вся Вселенная до атомов пропитана жизнью. Микроорганизмами и такими, и разные формы жизни, в огненных стихиях, в эфирных стихиях, на всех планетах описывается в Ведах. Все пронизано живыми существами, абсолютно все. Если мы увидим эту внутреннюю энергию, начнем ее понимать, ощущать, как слушая и понимая, мы увидим, что мир-то духовный. Он живой. Отсюда законы кармы есть, только свидетели моих поступков. Все фиксируется. Очень сложное устройство Вселенной. Но попросту, что посеешь, что пожнешь. Все зафиксируется, не безошибочно. Этот мир фиксирует любой наш поступок, наши мысли, наши слова. Все записывается. Я носитель, запись вся во мне будет. Потом говорят, вот ты умираешь, и за несколько секунд ты увидишь всю свою жизнь, все записано. Все, что ты, казалось бы, забыл вообще. За несколько секунд, раз, и все спокойно увидишь. В другом уже измерении времени. Спешить некуда. Все записано. И так все свои грехи ношу с собой, добродетель тоже ношу с собой. И так это живое существо, материальная природа, источник того и другого. И между ними есть отношения. Между мной и этим миром есть законы кармы, деятельности. Я что-то делаю и получаю реакцию от этого мира. Значит, еще одно. Я, мир, карма. Между мной и абсолютно истинным Богом существует тоже стремление вверх. Какая-то вера, если человека стремится вверх, куда-то он стремится. Это тенденция к абсолюту. Инстинктивная. Мы все хотим развиваться, развиваться, достигать чего-то нового, познавать что-то. Вот это вера называется. И между абсолютом и этим миром аспект связующий будет время, которое контролирует все это, все эти материальные процессы. Вот эти все вещи нужно знать. Вот это и есть философия Бхагавадгиты. Что такое живое существо? Что такое сверхживое существо? Что такое материальная природа? Что такое карма? И что такое время? Итак, в нашей жизни что-то происходит, какое-то событие. Нам интересно, почему это произошло? Возможно, это карма? Да, карма, совершенно верно. Или это влияние времени? Точно вы говорите. Под влияние времени это произошло. А может быть, причина в том, что живое существо делает что-то правильно или неправильно? Да, причина в живом существе. А может быть, это Бог присуждает? Тоже верно. Видите, все 5 факторов работают. Вы достигаете совершенства, когда видите одновременно все это в жизни. Все 5 факторов. И материальная природа участвует, и я участвую, и свыше все санкционируется, и время влияет, и гуны вращаются. Все работает одновременно. Вот тогда вы называетесь совершенным человеком. Можете жить в знании, спонтанно. Танцевать можете, достигать успеха. Можете просто говорить при помощи языка, достигать великих вещей. Можете взять перо и писать, и достигать великих вещей. Как можете просто мыслить, думать и достигать великих вещей. чего угодно. Не так, что люди бездумно работают и думают, будет много денег, будет много. Мечта горшечника. Ну, такой анекдот есть ведический. Мечта горшечника. Горшечник делает горшки, это дешевый материал такой, знаете, из глины. На солнце обжигает и там по 1 рупии продает. Но он мечтает стать богатым. И вот он делает этот горшок и думает, так, значит, 1 рупия за горшочек. Если я сделаю 10 таких горшков, 10 рупий будет. Ну, так. А если я 20 сделаю, 20 рублей, да? Уже лучше. Ну хорошо, я могу и 100 сделать, 100 рублей будет. Но это уже какие-то деньги. Погодите, а если продавать не за 1 рублю, а за 10 рублей каждый горшок? Ай, 1000 рублей где? Так я стану богатым человеком. Я куплю себе дом, хороший, как хочу. Женюсь, жена будет красивой, послушной. Она мне то всем слушает меня. Он делает горшок и мечтает, понимаете? А если не будет слушать, я как дам? И разбил горшок. Я так не стану богатым, похоже. Мечта крышечника называется. Давайте уйдем от этой слабости, от этого малодушия, от этих вот иллюзий. Это малодушие. Давайте будем действовать в знании. Это нелегко. Легче фантазировать. И быть просто ленивым человеком. Недостаточно быть активным, нужно активно быть в знании, потому что когда человек глупый, активен, это хуже еще. Активный дурак, представьте. Ну, это ужасное сочетание. Поэтому тут нужны знания. Как я знаю одного человека в Казахстане, он преподает в институте, он умеет строить мосты. Вот, через Копчегай мост железнодорожный, он там принимал участие, конструировал его. Старый человек уже. И он говорит, для этого нужны знания, знаете, это большая ответственность строить мост. Вы знаете, построить, а потом он провалит, значит, что вас под суд отдадут. Вы должны точно знать, не просто фантазия, вот сделаю такой мост и такой мост сделаю, чтобы это работало, чтобы он держал. А на Дальнем Востоке, в Владивостоке, сделали какие мосты? Через залив. Я когда слышал еще раньше в этом проекте, думал, они не сделают это, но это слишком уже фантастично. Нет, они сделали его, японцы приехали и сделали. Там такие опоры, знаете, бетонные, до небес вообще. И через залив, через Золотой Рог вообще. Один мост на Русский остров, еще один такой же мост. Огроменные мосты, там, как с птичьего полета вы едете. Но нужны знания, чтобы это сделать. И тогда будет работать. И если мы с вами мечтаем на платформе знаний Бхагавад-гиты, несомненно, мы построим свой мост. Нужно знать математику высшую для того, чтобы мост построить. Сопротивление материалов хорошо изучить, нудная наука, а надо знать. И многое другое, чтобы потом то, что вы сделали, работало, держит, смотрите, о, моя жизнь, работает, все успешно. Есть такой трактат, вот я когда-то читал, как же называется, сейчас вылетел из головы, о богатстве. Он такой старый христианский трактат, небольшая книжечка, и там описывается, как стать богатым человеком, очень богатым человеком. Проникает в сердце наука. Там нет жадности. И вы читаете, понимаете, вот это будет работать, конечно. Конечно, это будет работать. Вот я забыл название. Но это секретная информация, поэтому я забыл. Все хотят быть богатыми. Как? Кто сейчас президент Америки?
Трамп.
Он очень богатый человек. Он еще баллотировался, знаете, лет, наверное, 30 назад, около того. Статья была, он уже на него смотрели, как на будущего президента, спрашивали, хотите, не хотите, если что бы вы делали. Он рассказывал о себе, это старое интервью. И спустя 20 с лишним лет, около 30, он стал президентом. И он рассказал, как он стал богатым человеком. Да, но он не пренебрегал ни одной личностью в своем предприятии никогда. Ни уборщица, ни гардеробщиком. Его все знали лично, он здоровался, он уважал, умел слушать людей, понимать. Он умел помогать людям. Когда-то наши знакомые, это было давно, он уже тогда был очень богатым человеком, и у него был целый район в городе. Они решили сделать Радхаятру в Нью-Йорке. Это мои друзья из Америки в те годы. Радхаятра — это такая колесница, строится огромная, и пускается по дороге там, с песнями, танцами, там, божества, в общем, такой древний ведический праздник. раздается там пища вокруг, знаете, такой праздник, и там сотни тысяч людей собирается. Сейчас по всему миру эти ратхетры проходят. И для того, чтобы сделать такой праздник, нужно было площадку найти в городе и вообще собрать эту колесницу хотя бы. Это нужно, пару недель нужно было, чтобы все это устроить, а потом уже выйти на площадь или на дорогу. И они ходили по кварталам и просили у этих вот глав там, ну, место позволить им. И все отказывали, нет-нет, там соберется ваша толпа, там мало ли что, тут полиция за вас нести ответственность за вашу деятельность. Нет-нет-нет-нет-нет, никто не... А Трамп разрешил. Он сказал, что, кто такие? А, духовный, пожалуйста, сколько хотите. No problem, я все устрою, если там полиция, что ты мне говорить. Он такой благочестивый был человек. Поэтому так пошел далеко. Это законы кармы. Бывает, что вы уже не хотите ничего, а к вам приходит, потому что заслужили в прошлом. Вот представьте, вы берете каталог. В интернете сейчас можно так делать. Покупать в интернете же можно сейчас. Ну да, ну вот, каталог и стиральная машина. Вот такая нравится. И там раз, 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 оплачиваете, заказываете, и вам там ответ, что значит, в такой-то день вам привезу стиральную машину. Вы все оплатили, все сделали и забыли. И вдруг звонок. Стиральная машина, вы оплатили, все, реакция пришла. В прошлом вы забыли, неважно, мы это помним. Все, вы сделали, наш долг сделать все. Вот так работают все службы во Вселенной. Не только интернет. Не гордитесь современной цивилизацией. Вселенная устроена лучше. Каждое живое существо на учете, не только человеческое, у нас паспорт выдали, потому что мы все контролируем. На самом деле, высшая цивилизация не причиняет вред ни одному живому существу. Вот эта цивилизация. Все на учете. Каждое растение, каждое дерево, каждое живое существо. А у нас что за цивилизация? Мы говорим, человек, любовь, а животных на бойне. Бьем по голове. Бах, череп. Мы же должны есть, понимаете? Как будто бы человек без мяса не выживет. Я живу 35 лет без мяса. В этом нет никакой необходимости вообще, ни для кого. Ни для казаха, ни для русского, ни для американца. Никакой необходимости нет вообще. И более того, эта пища, она не считается настоящей пищей. Это пища с плохой кармой. Это пища убийства. То, что мы едим, там эти элементы убийства, они фиксируются в крови. Сейчас мой друг пишет книгу. Он ученый-химик. Мы с ним одинакового возраста. На самом деле очень ученый человек. Он знает санскрит, английский, русский, там еще какие-то языки. Он пишет книгу. Что творит ум? Когда мы испытываем, скажем, вожделение, или жадность, или зависть, или что-то еще. Сразу пишет вещества. Какие что? Серотонин, дофамин. Нандриалин, адреалин. Он там десятками перечислял, какие химические вещества вырабатываются от умонастроения нашего. Серотонин – это витамин радости. Когда вы видите вот это солнце, и вдруг радует, серотонин пошел. Да. А когда вы влюбляетесь, я ему уже говорю, я говорю, знаю формулу химической любви. Мне химики в Алмате, кстати, это сказали. Я ему говорю, С8H12 азот. У влюбленного человека есть это вещество в крови. Наркотик. Вот такой наркотик. Попробуйте. Когда вы влюблены, он у вас появляется сам по себе. Вам не нужно наркотики покупать. Или водку покупать. Если в вашем уме светлые возвышенные мысли, вы очень счастливы. Все витамины есть у нас там. Но когда мы завидуем, думаем о деньгах, думаем там вожделение, женщины, там то, почему так, а тут не так. И какие, в чем, как мы живем вообще? Все наше тело осквернено становится. Скверно. Поэтому, когда мы уже не можем так жить, мы идем в клуб йоги. Там, говорят, просто вот ляжь и расслабься, забудь все. Все мысли выкинь, просто расслабься. Ну, представь, ну, ты что-то на волнах, все тепло. Небо, голубое солнце. Никого нет, спешить никуда не нужно. Все забудьте, когда же как тебя зовут, там работу, деньги, враги, друзья. Давай, расслабляйся. Да я же расслаблен. Нет, расслабляйся. Я смотрю, оказывается, я весь в узлах. Лицо, щеки, шея, спина, все части тела в узлах. И так я живу и жду счастья. И думаю, что я уже счастлив. Напишу на блоге, no problem. Я хочу всем показать, там, курят то, делают это, как я счастлив, как я свободен. Показуха. По-настоящему счастливый человек – это талант. Это то, что проникает в сердце. Это ценность жизни. Это достояние жизни человеческого существа. Но если он поражен жадностью, если он поражен вожделением, завистью, что он себе представляет? Пашу кая, тару кая, матся кая, животное, дерево, рыба. Что это такое? Ракшас, может быть. Крайняя форма. Хотя наша природа создана для мудрости и доброты, и никто нас в этом не заметит. Ни одно животное, ни одно растение. Человек своей добротой влияет на все другие формы жизни, потому что они реагируют на его любовь. Анастасия об этом говорит, Мегре. Говорит, абсолютно каждое живое существо подчиняется любви, любое. Вот почему эти святые люди, живя в лесах, они катались на медведях, ну как средство передвижения их использовали. Дикие медведи служили им. Когда я еще в школе учился, во времени по телевидению показали в новостях индийского какого-то мистика садху, которого не кусают змеи, дикие ядовитые кобры. Прям показывали кадры, сенсация была там по тому времени. Он их брал в руки, они касались его тела, они вообще менялись полностью, они все в каком-то блаженстве, они начали извиваться, просто вот так вот кружиться, ластиться, вот, окружать его, танцевали просто. Это очень трудно. Змеи, природа, она фактически не чувствует любви как таковой. Нет у нее любви, даже с детенышей нет змеи любви. Шасты пишут. Но вот этот мистик вот обладал такой силой. И 500 лет назад это был феномен читания Махапрабху, который проходил через лес Джариканда и танцевал с тиграми, оленями, змеями, обезьянами, слонами и пел песни. Через дикие джунгли он наступил на одного тигра, тигр запел вместе с ним. Вот такой дух мощный, представь. Это то, что человек должен получать. Вот тогда он царь природы, а не то, что он тут разрушает все, взрывает тут все, пугает всех. Царь природы пришел. Боже мой, разбегайте все в разные стороны. Мы так и в семье себя ведем, мужчины, как правило, как царь природы кулаком. Бабах! Там у нас сила физическая есть, начинаем тут диктовать всякие условия. Тут я хозяин. Вот это, знаете, жажда быть хозяином. А Веда говорит, нет, ты слуга, научись слушать, научись понимать. Слуга лучший из людей, не хозяин. Не диктатор, а слуга самый внимательный, самый быстрый, самый умелый, самый внимательный, лучший из всех. Потому что мы учимся служению, но бескорыстному служению, не эксплуатации. Если научить наших детей служению, то значит нужно служить Богу, не человеку. Человек испортится, если мы просто будем его служить. Мы знаем, что значит служить своим детям, не обучая их служению. Они будут вашу кровь пить до старости, на вашу пенсию жить будут. Ничего хорошего не получится из этого. Что мы обучаем их тоже служению, вот это школа. Мы служим Богу, и ты служишь Богу не мне. Я не тебе служу. Я тебе ничего не должен, и ты мне ничего не должен. Мы Богу должны все. Мы свободны друг перед другом. Поэтому без осознания абсолютной истины, без понимания сверхдуши, мы не сможем создать успешной жизни. Это невозможно просто по законам природы. Управляющая сила есть на каждом шагу, нас окружает. Каждую секунду. И мы проживаем эти мгновения жизни часто бездумно. Каждое мгновение, говорит, очень ценно. Уйдет, ни за какие деньги не вернете. Даже на мгновение жизни. Не за миллион долларов. Вот так неумолимы законы времени. И мы приближаемся к старению и исчезновению из этого мира. У нас есть своя миссия, свое время, чтобы выполнить задачу. Признак того, что человек выполнил свою задачу, становится бесстрашным. Даже перед смертью. Свободным становится. Это абхаям называется качество. Бесстрашие. Если вы достигли бесстрашия такого внутреннего, значит, выполнили свой долг, задачу выполнили. Но если мы так и прожили жизнь и в страхе умираем, и в страхе за будущее наших детей умираем, это жизнь животного была. На низком уровне пришли. Два вида смерти почитаются в ведах, остальные нет. Это смерть на поле битвы за правое дело, за религиозные принципы. И смерть в ведическом трансе, целенаправленная самадхи. Все остальное не почитается. Животное умирает, человек умирает, какая разница? Поэтому вся, собственно, жизнь связана с подготовкой к смерти. В этом смысле. Что смерть – это экзамен, потому что именно на место смерти переход в следующее бытие. Ям, яма, пис, маран, баван, тяджати, анти, калеврам, там, там, авати, каунты, ясно, бетат, бау, бавита. Мысли в момент смерти, состояние ума – это начало следующей жизни, перевоплощения. Душа не умирает. В тонком теле она переносится в следующее бытие, сознание переносится туда же. Поэтому, если мы хотим решить проблему войной, ничего не произойдет. Все погибшие люди это сознание перенесут в следующее воплощение. И снова фашисты появятся где-то, и снова коммунисты появятся, они до сих пор есть. Их невозможно истребить физически. Сознание сохраняется и переносится в следующую жизнь. В 20-е годы умирали красные и белые, верно? Убивали друг друга. Считая, что если они убьют друг друга или кто-то кого-то, то жизнь станет лучше. Были уверены в этом. Они погибали, перевоплощаясь, не родились в 40-е годах, были готовы уже к Второй мировой войне эти люди. Это же сознание борьбы и войны они перенесли с прошлого времени и сражались тоже за правое дело все и гибли в 40-х годах. Погибшие в 40-х годах воплотили в 60-е годы и боролись с империализмом, готовились к третьей ядерной войне. Это было сознание войны все эти вот эти годы. Но поскольку уже менялась тактика войны, они убедились в 60-х и 70-х, в 50-х годах, что бессмысленна война, погибнет весь земной шар. Тут они потеряли интерес к войне, но остались каждый при своем мнении. Уже капиталисты и коммунисты живут вместе, параллельно друг с другом, и уже о войне не думают. Бессмыслица какая-то. Сознание сохраняется. Веды говорят, что вы боретесь за свою нацию. Хорошо. Вы родились в Америке, вы американец, вы боретесь с Россией за Америку. Но думаете-то вы про Россию, как о враге. А что это означает, что в момент смерти, если вы думаете о враге, вы рождаетесь в стане врага. И теперь вы уже русский, вы с Америкой боретесь. И вот Россия становится капиталистической после коммунистии, а Америка становится более коммунистической, смотрите. Откуда? За что боролись, на то напоролись. А? Реинкарнация? Вы любите свою жену и умираете, боже мой, моя дорогая, вы думаете о женщине, рождаете женщины. Она любит своего мужа, тоже она умирает и думает про мужа, она рождается мужчиной. Вы снова встречаетесь, уже не как жена и муж, а как муж и жена. Вы думаете о друге, рождаетесь подобно ему, вы думаете о враге. Вот вы кого-то на войне душите и умираете вместе. Так бывает, победа. Близнецы рождаются. Если любите работать и пить, слон. Прекрасно работает, вот так пьет. Это безумное занятие, больше ничего ему не нужно вообще. Девушки фотографируются там в журналах, там порно всякие, там обнаженные, там всякие. Дерево на улице, пожалуйста. Следующее воплощение. Голый стоит круглый год. Без проблем, никого не смущает уже. Не нарушая законов природы. Все устроено. Хотите есть мясо кого-то, вот раздирать, есть, пожалуйста, вот тебе клыки, вот тебе когти, вот эту форму жизни. И природный убийца, мастер боевых искусств. Тигр! Ха-ха, попробуй-ка. Пожалуйста, в природе все это есть. И тогда один священник сказал, Прабхупада, ну это, кажется, ошибка природы, что ты столько насилия. Как это ошибка в природе? Говорит, это не ее ошибка, это твоя ошибка. Ты хочешь есть мясо, ты совершаешь ошибку. Ты становишься тигром. Это твоя ошибка, вот в чем проблема. Ты создал этот несовершенный мир. А изначально этот мир был духовен. Сати-юга означает, что ни капли крови не проливалось, никого, не было нужды. Это мы сейчас говорим хищник. Даже хищники могут не проливать кровь, пьют молоко. Молоко это кровь коровы. Так описывают, в сати-югу не пили молоко из вымени коров, вот и все. И что-то еще ели там, растительное. Тигры. В некоторых местах, священно до сих пор, мы видим, такие миролюбивые люди, животные, приезжаем, и там, знаете, вот... Вот такое священное место. Посмотрите внимательно, что такое Вриндаван, что такое Джаганнатхапури, что такое Туркестан. Поезжайте туда, почувствуйте эту атмосферу. И даже собаки добрые не лают на вас. Это священные места, это как бы отражение духовности какой-то, где на самом деле, как рай мы видим, мир бесстрашный, доброта кругом, мудрость кругом. И изначально мир был исключительно духовным, сугубо материальным, сделал его человеком именно. Это наша с вами работа уже, то, что мы стремимся к этим плодам труда, конкурируем, боремся, сражаемся, обманываем. Надо изучать Бхагавад-гиту, как мир устроен на более высоком уровне. Ученые не все знают. Практически ничего не знают об этом. Это какой-то очередной трактат на любителя. Нет, это закон мира, закон природы. Любое священное писание также. Просто акцент делается в каком-то писании на карма-йогу, немножко гьяны, бхакти почти нет. Здесь акцент делается на бхакти, на высшую йогу. То есть акценты смещены. То есть Бхагавад-гита начинается с того, где заканчиваются все философские учения мира. Самое высокое философское учение мира оставил Сократ в западном мире, это говорится. Его учение считается наивысшим, его высказывания самые мудрые. Что постиг Сократ? Веда говорится, что такие люди, как Сократ, постигают имперсональный Брахман, Брахмаджоти, безликий дух, разлитый повсюду, божественный, при помощи мыслительных, философских изысканий, максимум, чего они могут достичь. И Сократ осознал бессмертие своей души таким путем. Через мыслительные вот эти вот глубокие процессы. Вы знаете из истории, что Сократ должен был умереть от яда. Он был неугоден политикам, потому что он был нейтрален ко всем. А политикам это не нравится, если он нейтрален ко всем. За кого вы, они спрашивают? Вы кто, красный или белый? Не то, что вы ко мне нейтрален, значит, кто не с нами, то против нас. Вас наказывают за эти вещи. Политика в двойственности. А Сократ был вне двойственности. Был приговорен к смерти. Должен был выпить яд. Ученики его спросили: «Учитель, учитель, что делать с тобой, когда ты умрешь?» Он рассмеялся и сказал: «Сначала меня поймайте. А с телом можете делать все, что хотите». Все они тело. Он выпил яд и рассказывал. Ученики собрались. Как он умирает постепенно, что он чувствует. Абсолютно спокойно. Это был Сократ. Так вот, Бхагавад-гита начинается с того, на чем закончил Сократ. Я не это тело. Вот вторая глава уже. Что тут говорится? Дехинасмины тадихе кумарам яванам джарата тадихандара праптиртирастатрану мухити. То есть мудрый человек не беспокоит перемены тела и смерти. Это 14 текст 2 главы, это начало только изложения Бхагавад-гиты, что ты душа, душа на джайтем риатева акада чин, не рождается, не умирает никогда, вечное живое существо. Никогда не было так, чтобы ты или я, или эти цари, собравшись здесь на поле битвы, не существовали в прошлом и не будут существовать в будущем, говорит Кришна. Ты просто забыл все это. Ты забыл прошлое воплощение и думаешь, что этого не было. А есть люди, которые помнят хорошо прошлое воплощение, прекрасно помнят. Таких сведений тоже немало. Но можно и не помнить, и не обязательно. Нет, не обязательно. Достаточно этих знаний. Потому что это воплощение уже говорит о прошлом, если мы разумны. Это же продукт твоей деятельности, это тело. Этот разум, эти способности и так далее. И все, что мы с вами в этой жизни делаем, работаем. Но на самом деле создаем себе новое тело, говорится. С точки зрения души, это секунды проходят, как меняется тело, но очень кратковременно, несколько десятков лет, все нету. А мы говорим, жизнь тут бесконечна. Какая тут жизнь вообще? А? Какие-то проблески жизни, и сразу меняется, и мы забываемся. А сколько уходит на дорогу, сколько уходит на сон, сколько уходит на другие вещи. Убирайте треть, а то еще больше жизни. И сколько еще на старость, на молодость неопытную, глупую. Сколько мы полноценно живем? Несколько дней. Когда можно задуматься об абсолютной истине, или даже минут, институт Мичиганский посчитал. Сколько человек пребывает в этом состоянии божественном, среднеамериканец. Ну, когда в церковь, там молится Богу, какие-то откровения. 20-15 минут в жизни, все. 20-15 минут в жизни, все, больше нет опыта никакого. Остальное еда, солнце, укупление, оборона, работа и все. И без осмысления. Но понимаете, в каком положении? А иллюзия говорит: о, жди, жди, в будущем все будет в будущем, все будет в будущем. И даже когда мы умираем, скажут: о, наши потомки, да? Наши предки умерли за нас. Если бы они знали. Посмотрите советские фильмы, о чем они думали. В годы революции, войны, как будут жить будущие, они, мы же за них, понимаете, жизнь отдали. А сейчас кому-то надо вообще? А? Что мы получаем взамен от этой материальной природы? Она нас обманывает. Майя, иллюзия, обман, говорится, это материальная природа. То, что наши надежды, нет, не так все будет. И то, что мы ценим сейчас, наши потомки могут сменить эти ценности. Но когда мы говорим о душе, нашим потомкам, когда мы сами, вот тут возникает связь, родовая связь, связь в деятельности, то есть цивилизация возникает прочная. Сейчас время такое, что духовные знания восстанавливаются постепенно. Уже утрачены фактически, но сейчас период восстановления идет, как бы начало золотого века как бы наступает. Это еще не золотой век, но как бы будет казаться, что золотой век, потому что будут распространяться духовные знания именно, там, просветит людей изнутри. Вот мы сейчас живем с вами в эту эпоху. И Кришна говорит: Арджуне, сражайся за это дело. Не жди. Ты же воин. Ты лучший воин. Ты не только владеешь оружием, ты сознаешь абсолют. Ты должен сражаться. То есть сражаться значит выполнять свой долг. Он воин, а кто-то вот бизнесмен, а кто-то вот учитель, а кто-то еще. Это наше поле битвы в жизни. Все мы с таким же вопросом, как Арджуна, сражаться или не сражаться, принесет ли польза то, что я делаю, или никакой, или суета-сует, быть или не быть, и нужно ли это будет моим потомкам, когда дети вырастают, они все это не ценят, пропади все пропадом. Посмотрите, как жизнь устроена. Но потому что мы должны не иллюзию предлагать. Недавно подростки американские приехали на какой-то форум международный, чтобы выступить. Их пустили. И записали, что не хотели сказать. Не сказали всем взрослым. А какой вы мир нам оставляете? Что вы нам предлагаете? Вот этот грязный, отравленный мир. Землю с химикатами. Искусственные продукты. Подростки стали говорить нам, нашему поколению, которое сейчас у руля. Куда вы рулите вообще? А у нас тоже будут семьи, тоже наши дети. Что мы им оставим вообще? Где эта чистота, где эти чистые реки, из которых мы пили воду когда-то в детстве? Сейчас вода в бутылках, это не вода уже, что-то другое, эту воду пить нельзя, строго говоря. Но по нынешним стандартам нормально, пейте, не умрете сразу. Другой воды нет просто, понимаете. Эти овощи напичканные тоже чем-то, и арбузы вот эти вот большие тоже, когда вы едите, уже чувствуете, что там нитраты вы едите. Начинаете все тоже чувствовать. И воздухом дышим в Алма-Ате, который уже давно уже не воздух, и дети рождаются с онкологией, уже рождаются дети с онкологией. Проснитесь, спящие люди, проснитесь, пожалуйста. И мы же сказки вам не рассказываем. Уже опыт есть у меня тоже жизни, немалый. Я же могу тоже сравнить, и вы тоже видите, никто не слепой. Куда же мы с вами идем? Но у нас вот айфоны дали нам эту аппаратуру, говорят, лучше. Чем нас покупают вообще, а? Вот так нас легко купить на эти штучки. А где наше сердце? А где наша любовь к жизни, к природе, к живым существам, к близким людям, к будущим потомкам? А мы об этом вообще думаем? А мы думаем просто, где взять деньги и наслаждаться жизнью? Надо читать Бхагавад-гиту. А что, я откуда пришел? Я из такого же мира пришел, я таким же был. Я не любил никого вообще. Людей ненавидел и боялся. И подальше всех просто держался, но с ним лучше вообще не связываться. Но это что, была жизнь, что ли? Я сказал однажды одному человеку, ну, доверенному, знаешь, говорю, у меня, говорю, наверное, проблема, я не люблю людей. Я на них смотрю, я их терпеть не могу. А человек мне сказал хорошую вещь. А что ты сделал для людей хорошего, чтобы так судить их? Я понял, что он прав. Чтобы полюбить, нужно служить, нужно уметь прощать, нужно уметь понимать, что в сердце каждого есть боль. Каждая жизнь – это маленькая трагедия. Каждый хочет счастья, каждый хочет знания, каждый хочет совершенства, потому что не знает, как это достичь. И когда он не знает, ошибается, да, он впадает в эти состояния иногда, знаете, неудовлетворение, раздражение, гнева, ссорится, потому что несчастный он человек, он больной человек. Злые люди, это просто это больные люди. Самоубийцы, больные люди, то же самое. Мясоеды, больные люди. Интоксикации принимают, это больные люди все. У них нет серотонина, понимаете? Не хватает. Радости в жизни не хватает. Нет формулы любви, нет, не знают, как эти мысли возвысить. Вся Бхагавад-гита об этом говорит, как достичь Всевышнего, как постичь Абсолют. Мысли туда запустить сначала, мысли, а мысли придут и чувства туда придут. За умом чувства идут. Вы только представьте лимон, и на языке уже слюна пошла, чувство уже там, смотрите. Медитация. Если мы научимся ум поднимать высоко при помощи медитации, чувства туда же пойдут, и мы сможем ощутить, о чем речь идет. Бог, мы сможем с ним познакомиться. А не быть фанатиками религиозными, которые ничего не знают, но верят твердо. А об этом говорит, это йога. Это и есть смысл сути жизни нашей, понимаете? Будь йогом при всех обстоятельствах, говорит тут Кришна, говорит, в Бхагавад-гите. Всегда будь йогом. Йога, будь связан с Богом. Связь начинается с веры, а потом общение. А общение переходит в практику уже. А практика очищает сердце от болезней. А чистое сердце – источник радости и счастья. А радость и счастье – это путь к Богу. Вот он. Не скорбь, не желание убить своих врагов, Господи. Пусть все мои враги сдохнут вообще. Не та молитва. Здесь был недавно Манашвили, Зерна был фестиваль здесь. Педагогическим составом Алматы, тут было огромное количество людей, больше 1000 зал был, 1200. То есть сейчас, видите, как вот идет тенденция к доброте, к педагогике другой, к культуре другой. Значит, это старое поколение, 88 лет. Мы с ней познакомились, может быть, уже лет около 10 назад на одном фестивале в России. Впервые были за столом. Но я знал, что ты известный великий педагог, вообще легендарный, пишет книги, отец гуманной педагогики. Вот. И когда я его увидел, я был поражен его скромностью. Он мне в отцы годится. И как он умеет слушать? Никакой гордости вообще. Ну какая-то духовная практика, потому что обычный человек не может быть таким. Ну, мы там пообедали, он ушел, я друзьям говорю, вы знаете, у этого человека чистое сердце. Я говорю, надо познакомиться ближе, я хочу понять, что за человек, как он живет. На следующий день он снова приходит на обед и дает мне книгу «Разговор с сердцем» называется. Его книга. Я ее тут же прочитал на следующий же день. Потому что мне было интересно, человек это. Ну, как можно вот 80 там, лет быть таким чистым, как ребенок, как ребенок в жизни, радоваться, не завидовать вообще. С ним общаешься, и вы понимаете, что он вам друг, настоящий. Сразу же, доброта от него исходит. И вот он, книга «Разговор с сердцем». Оказывается, он всю жизнь разговаривает с сердцем. То есть он как-то интуитивно понимал, что Бог в сердце, он с ним постоянно разговаривает. И он стал честным человеком, вот и все. Просто разговаривайте со своим сердцем, и вы станете честным человеком. Сейчас Аманашвили, все хотят услышать, смотрите, тысячи людей собирается. А в Грузии что не творят, они выигрывают там первые места, гранты, там у них там детские программы там такие большие, все расширяется, у него там в Бушете целый город солнца, да? Со всего мира приезжают туда учиться, у него гуманной педагогики. И все так его любят, он так любит детей. Я ему говорю, Шалай Александрович, знаете, я детей боюсь вообще. Не знаю, как с ними вообще общаться. Они какие-то для меня как сумасшедшие выглядят, они не предсказуют. Он говорит, да я так люблю детей. Я не посмотрел, думаю, ну да. Я не знаю, как с детьми. Хотя я был ребенком, видите, я их не понимаю. Тело сменилось. Тело сменилось, реинкарнация, видите. При жизни я уже забыл, видите. А ведь я был ребенком. И это примеры, примеры практики. Это духовная практика, что поддерживает себя честность, чистоту. Это великие качества, которые оценит любой человек. Разве нет? Если с кем-то честно поступать, разве не оценит вашу честность? Если вы хоть кого-то в жизни обманули, это надолго будет. Это надолго будет. Давайте посчитаем, сколько вокруг людей, нас, которые недовольны были нашими качествами поведения. В основном только недовольны. Нам нужно что-то с собой делать. Самим. а не искать новых людей, новых семей, новых жен. Эти уже отработаны, пережеваны, выплюнуты, вкус потеряли, нужно что-то новенькое в жизни взять, нью, этикетка, нью, новая жизнь. Не надо менять партнеров, нужно просто качество развивать. Такая культура, если человек женится, то обряд совершается на 7 жизней вперед минимум. Партнер не меняется на протяжении 7 жизней. Нет необходимости? Нет. Если мы живем правильно. Мы все одинаково дороги друг другу. Нет отбросов. Это неправильно. Правильно прощать, извиняться, улучшать себя, работать над собой, показывать пример. Не надо менять партнеров, как изношенную одежду. Мы люди, мы души, мы чувствительны ко всему этому. Это наша жизнь. Нам нужна любовь и мудрость. Поэтому мы предлагаем изучать серьезно эти книги. Бесстрашно. Не путайте это все с религиозностью, с фанатизмом, с сектантством. Знания. Сначала получаем знания. А знания подкрепляют нашу веру. А вера снова толкает нас к новым знаниям. Вот так все двигается. Эти два фактора должны быть вместе. Если мы слепые фанатики, если мы ничего не изучаем, только верим, это опасно. Если мы не верим, просто что-то, как нигилист изучаем, тоже опасно. Тоже проблема. Синтез науки и религии – хорошо. Отдельно плохо. Наука без религии – плохо, религия без науки – тоже плохо. Так мы достигаем гармонии внутри сердца. И люди это чувствуют, и будет взаимодействие необходимо. Но мы как бы гиту сегодня не читали, карма-йогу. Но мы что-то сказали об этом. Также мы затронули и карма-йогу. Карма-йога – это йога деятельности. Карма предназначена для ягьи. Для чего предназначен наш труд? Я так говорю. Для ягьи, для жертвы. Никто не работает для себя. А каждый работает для полного целого. Например, тело человека работает, и голова, и все части тела, только для того, чтобы желудок накормить. Нормально, правильно, потому что он распространяет энергию всему телу. Совершенно верно. Поэтому это разумно. Так куда же направлена наша деятельность? Где корень творения? Чтобы все получало благо и процветало. Абсолютно. Совершенно верно. Полное целое. То есть это все для всех живых существ предназначено, все, что мы делаем. Не для меня. Нир мама, ничто не мое. В этом мире ничего мне нет. Эта земля не моя. Планета нам не принадлежит людям. Не думайте так. Мы тут кратковременно, и все, уже не будет нас тут. И неизвестно, куда мы пойдем. Мы здесь прохожие, быстро прохожие. Но здесь можем многому научиться. Это называется карма-йога. В религиозных системах она отражается, допустим, как садака, пожертвования дают людям. Сколько там, 10%, кто-то 5% дает. Когда мы в Алмату приехали, давно-давно еще, 96-й год, может быть, был или 5-й, друзья сделали программу в тюрьме, где-то там, за Копчегаем. Тюрьма какая-то была. Да? За Копчегаем?
Перед Копчегаем.
Перед Копчегаем, да. Вот, поехали туда на нескольких машинах. Я должен был прочитать лекцию заключенным. И мы едем по дороге, и там арбузов много продают. И они, друзья, остановились, там три машины у нас было, мы на первой ехали, и они остановились у арбузов. Я смотрю, значит, в зеркало, что они там будут покупать. И смотрю, они просто арбузы в машину понагрузили и поехали. Ну а как же, они даже не заплатили. Она говорит, садака. Я говорю, что такое садака? Говорит, пожертвуй. Люди, говорит, здесь дают легко. Вы скажете садака, потому что мы едем в тюрьму и хотим людей, заключенных, накормить. У нас будет духовная программа. Садака. Они, пожалуйста, вот. Прям сами нагрузили на машину, в багажник, и мы поехали. Там нарезали эти арбузы, всем раздали, провели программу, все. Легко. Это карма-йога. То есть я делаю какую-то еще благотворительность. Я себя поддерживаю и еще какую-то пользу приношу кому-то. И самое лучшее, говорится, когда мы приносим пользу хорошим людям именно, которые играют важную роль в развитии духовных знаний. Именно прежде всего поддержим этих людей. Ну, также есть люди, которые просто голодные, несчастные там как-то там, бездетные, то есть без родителей, сироты. Это тоже все наша обязанность, здоровых людей заботиться обо всем. Потому что каждый сам себе выбирает стезю эту. Это путь к процветанию на самом деле. Когда мы исполним эту дхарму, наш долг, из дхармы рождается артха, экономика. Из этих честных духовных побуждений процветание наступает. Сейчас мы тратим сколько времени на скрытие налогов, на документацию, на договора, что кругом обман, ничему верить нельзя, кругом печати, кругом то, такая бюрократия, все так сложно, потому что дхарма, правдивость ослабла. Милиция не спросит, как вас зовут, пока документы в руки не возьмет. Документы. Вот туда смотрит, вот потом вас спрашивает еще. Никому никто не доверяет. А когда-то никаких документов не нужно было. Человек просто говорил, как тебя зовут. Я тот-то, тот-то, сын такого отца. Все, документ, слово произнес. А слово произнес, ДНК зафиксировано. Солгал ты или что? Это твоя проблема уже. Что посеешь, что пожнешь. Вот так люди понимали жизнь. Как говорится, на честном слове все держится, так и есть. А у нас сейчас на документах, но и это еще сложнее становится. Документы можно и подделать, мы знаем, как это все трудно сейчас быть правдивым в такой системе. Это адхарма называется процесс, безбожие. Они думают, что нет свидетеля, нет кармы, жизнь только одна, обманывай, что угодно делай, только наслаждайся жизнью. Остальное, хоть потоп, хоть трава не расти после меня, какая мне разница вообще. Это такое невежество люди. Они не понимают, что за все нужно отвечать. Карма-йога означает, что мы понимаем законы деятельности. Карма – это благочестивая деятельность, она нас возвышает. Ви-карма – греховная, она нас опускает вниз самих. И а-карма – духовная, которая развивает именно качество добродетели. Это жертва. Все мы должны делать. И трудиться хорошо, и жертвовать хорошо, и избегать греховных действий. Вот три вещи. Нашему распорядку. Это карма-йога. Без жертвы, говорит, человек никогда не будет счастлив. Только дарами счастлив будет. То, что он сам себе присвоит, счастье ему не принесет. Вот эти законы тут описываются. А четвертая глава будет описывать трансцендентное знание. Что такое трансцендентное знание? Пятая глава еще карма-йога уже на уровень выше. А шестая глава будет описывать тхьяна-йогу, медитацию, контроль ума. Седьмая глава уже начинает описывать божественные законы. Восьмая – достижение Всевышнего, как достигается при помощи йоги осознание Бога. Девятая глава будет самое сокровенное знание, царь знания. Плакать будете, когда будете изучать девятую главу. Десятая глава покажет великолепие Абсолюта, которое проявляется прямо в этом мире перед нами. Укажет все это, детали. Одиннадцатая глава пишет вселенскую форму Бога. Двенадцатая глава описывает сокровеннейшие отношения с Богом. Преданное, чистое, любовное служение. 13 глава подобна Веданта Сутре, очень глубоко философски. 14 глава считается самое важное, где описываются тригуны материальной природы, устройство, как из него выбраться, из этого мира, из этих веревок. 15 глава йога высшей личности, 16 пишет божественные и демонические натуры, 17 разновидности веры, их множество в гунах природы, 18 конец будет совершенство отречения. И когда вы дочитаете до конца, там будет написано «Победа, нравственность, процветание». Вот что вы получите в итоге. Нравственность, победа, процветание. Автоматически придут. Вот, изучайте Бхагавад-гиту. Распространяйте Бхагавад-гиту. При этом можете оставаться мусульманином, христианом, кем угодно. Это просто образование. Религию менять не нужно, нет необходимости. Нужно поменять сознание. Да, пожалуйста.
Мой вопрос. Такой вопрос мне давно привел. Смотрите, Уоррен Баффет, знаете, да, миллиардер, он агностик, он вообще в Бога не верует, Гиту он даже в руках никогда не держал. Как можно понимать его успех в материальном мире и ну, это либо удача, либо это с прошлой жизни ему как бы пришло. Да, он вообще как бы ну, не верит в Бога, вообще не признает его. И будучи миллиардером, ну, в нашем материальном мире.
И правильно делает.
Чего?
Иначе бы он не был миллиардером.
Не верует?
Да, конечно.
А если веровал, не был
миллиардером? Нет. Религия сейчас препятствует развитию. Если так уж строго сказать на этот счет. Сейчас религия – это большая проблема становится. Религии сейчас враждуют, конфликтуют друг с другом. Посмотрите, посмотрите, когда Прабхупада проповедовал на Западе Бхагавад-гиту, многие священники были против. Потому что, говорит, в наших писаниях по-другому все написано. Когда Прабхупада говорил, незачем опираться на писание, давайте здравый смысл. Вот что важно сейчас. Здравый смысл. Понять науку. Не просто верить в Бога. И эти люди, которые богаты, они просто разумны, вот и все. И они прекрасно понимают, что религия — это опиум для народа в основном. Она не дает никаких толком знаний, она просто, ну, как бы, вот, веру устанавливает, больше ничего. Сами же священники подрывают репутацию своей религии. В большинстве своем так сейчас происходит. Ну, в наше время так происходит. Еще Хаджан Насреддин смеялся над этим, помните? Ну, то есть мулла тонет.
Разумным получается?
Да, это разум. Разум.
То есть своим разумом? То есть,
ну, своим разумом.
Гита дает нам разум.
Гита дает разум, совершенно верно.
То есть он просто сам по себе человек разумный, и поэтому он богат.
Да, но разум дается-то свыше.
А почему тогда он не верует в Бога? Ну, то есть он как бы агностик, он вообще говорит, я не верю в это.
А смотрите, он верит в Бога просто по-другому. Каждый верит в Бога. Например, материалист. Он говорит, я не верю в Бога, я верю в законы Вселенной. Это то же самое. Это то же самое, другим языком просто. Просто они имеют в виду, что вот этот Бог, это вот, ну неясная, необъяснимая вещь какая-то нам дают, непонятно что.
А, то есть он в религию не верит?
Да. Как Циолковский, он говорит, я, говорит, в Бога не верю, но в разум верю, вселенский, Циолковский. Вот это больше, Эйнштейн был таким же, это все разумные ученые люди. А вот эта религия, которая вот сужена до уровня секты, она сейчас уже не помогает человеку. Видите, она только сеет разногласия. Вот в чем проблема современного мира. Нам сейчас нужна не религия, а, как сказал Лама, Далай-Лама, он сказал, нам нужна нравственность. Элементарная нравственность. А мы отставим свою религию, но как мы отставим свою религию? Ужасными вещами иногда мы пользуемся. Где же наша нравственность? Возлюби, говорит, ближнего, да, но если он не христианин, я могу его убить вообще. Я не хочу, чтобы он был моим ближним. Мусульмане говорят, мы не понимаем, эти христиане, у них там троица, Бог-то Аллах один, а у них три, вот они это говорят. Я им объясняю, это аспекты Бога. Бог это один, а как объект, а аспектов много. Но есть разумные, которые понимают, а есть, которые просто фанатики, не хотят слушать ничего. И то, и другое есть. Один здесь мусульман мне сказал, говорит, Кришна, говорит, это обычный человек. Не Бог. Я спрашиваю, а что означает имя Кришны изначально? Говорит, не знаю. Я говорю, все привлекающие. Я говорю, кто самый привлекающий, самый лучший, кто? Из всех живых. Он говорит, Аллах, что ли? Я говорю, ну да. Правильно, говорю, твой Аллах, это и есть Кришна тоже. А Кришна также Аллах, просто разным языком. И вот у них, знаете, парадигма меняется, глаза расширяются, не знают, что делать вообще. Но они уже не знают, как жить дальше. За кого бороться? Надо же бороться за кого-то. А он один оказался Бог. Вот задача.
Спасибо вам за ответ.
Пожалуйста.
Добрый вечер. У меня такой вопрос касательно личностного и безличностного аспекта Бога. Я думаю, наверняка вы изучали, если по направлению как Адвайт или буддизм, допустим, безличностном аспекте, который, ну, имеет емкую философию и глубинную суть. Мой вопрос не в расхождениях, а что вы видите общего и какая интерпретация? Вот, что
Значит, безличный и личностный аспект.
Да, в вашем понимании.
Ну, тут недостаточно моего понимания, как бы. Естественно, что мы начинаем с безличного аспекта познавать Бога все. Безличного аспекта. Потому что это первая ступень познания Бога. Противоречия между личным и безличным не существует. Нет такого. Он включается. Все это триединая абсолютная истина. Три ипостаси. Брахман, Параматма, Бхагаван. Слышали об этом? Брахман – безличный аспект, локализованный Параматма и личностный Бхагаван. Это триединое, это одно целое на самом деле. Как, например, Солнце – это один объект. Но есть сияние, есть форма и жизнь на Солнце. Но это одно. Также и Бог, он один. Но у него различные проявления, как бы, различные множество энергий. И имперсональный аспект достигается при помощи размышления. Вот ум – это максимум его возможностей. Познать отличие материи и духа. И так постигаете, что Ахам Брахмасми, я есть дух, как и все вокруг. А что это? Принцип нети-нети используется. Не то, не то, не то. Все отбрасывается, все материально отбрасывается. И когда вы при помощи разума все отбросили, запомнили, остался Брахман. Сат. Существование. Просто существование. Сат. Вечность. Да. Но там нет ничего. Ни формы, ни объектов, ни счастья, ни несчастья, ни жизни, ни смерти, ни друзей, ни врагов. Нет, нет, нет. Все это нужно отбросить. Это Брахман. Безличное сияние духа. Но когда вы приближаетесь ближе к объекту, говорится, это издалека вы видите, какой-то там объект в тумане, да, гора в тумане, далеко. Ближе подходите, видите, о, форма есть, гора, название есть. Также Бог сердца, локализованный. Тут вы достигаете, о, параматма, источник разнообразия. Брахман, он единый. А параматма, она в этом единстве еще разнообразие устраивает. Видите, мир-то разнообразный, причина разнообразия, параматма. В ядре каждого атома, сердце каждого живого существа, это не сказать память, знание, забвение, сорвать все эти гамха, единица, невишта, мотать, смотрите, бьяна, опованным чат. Все это описывает совета, что параматма, это как вторая птица сидит на дереве тела, я и параматма вместе. И когда мы постигаем параматму при помощи медитации, гьяна уже не подходит, мысль, это выше медитации, нужно остановить ум полностью, не нужно мыслить. Медитация, остановка ума. И тогда вы в сердце видите параматму свою. Вот примерно такого размера, как стянутая ладонь. Четырехрукая форма с атрибутами, сияющая божественная форма, локализованная. В сердце одна и та же параматма у нас у всех, на всех одна. Но по-разному, как совесть, разговаривает с нами при этом. Вот этот Бог, локализованный. И когда вы видите уже этот образ параматмы при помощи медитации, вы очаровываетесь этой формой и личностью. И приходите к личности, если последний шаг делаете. И там постигаете три аспекта одновременно сразу же, как одно целое. Поэтому это все одна и та же, триединая абсолютная истина. Первый шаг – Брахман, второй – параматма, и последний – завершающий – личность. Вступайте в личные отношения.
Просто очень многие интерпретируют понятие личности в своем понимании, через свою призму понимания, и воспринимают его как личность на уровне ума. То есть все-таки эта личность, она за пределами личности, да, личность Бога, если вот в абсолютном понимании.
Mm-hmm. Это не избежать интерпретации, но по мере как бы практики духовной это все будет очищаться. Важно избегать конфликтов, как бы вот человеческих таких вещей, и продвигаться дальше. То есть не проблема в том, что кто-то мусульманин или христианин, кто-то еще, проблема, что люди не прогрессируют, а отстают какие-то несовершенные мнения. Они думают, что уже все поняли. Вот это проблема. А Бога никто не знает. Это невозможно. Никогда никто не скажет, что я знаю, кто такой Бог до конца.
А что есть понимание тогда в христианстве, да, есть такое понятие во имя Отца и Сына и Святого Духа. Кто есть Отец? Отец – это Бог. Во имя Отца, Сына, Сын – это получается, что творение Бога мы, сыновья, получается, Иисус – это пророк, а Святой Дух – это что, параматма?
Угу. Можно так сказать. Но, Брахман или параматма, не важно.
Как можно вообще понимать вот, во имя Отца и Сына и Святого Духа?
Это нужно спросить христиан. И к тому же эти вещи уже больше опираются не на философию, а на как ты это чувствуешь интуитивно сам.
Как можно говорить, вот Иисус, да, по Библии, он как бы Мария, да, он внебрачный, как бы, ну, как зачат был.
Непорочное зачатие. Да.
А потом еще и как бы этого пророка, да, он же пророк. Да,
Мессия.
Угу. Мессия, да. А один из пророков, как и Мухаммед. А как можно еще говорить во имя Отца, то есть Бог, который дал Марии этого чада, да, и Сына, то есть Иисуса, и Святого Духа.
Это вообще. Сыновей много, у Бога бесчисленное множество сыновей. Не только Иисус, но Бога много сыновей. Да, все, но Он хороший Сын. Есть разница, да. Он хороший сын. Мы все, конечно, частички Бога, но Он хороший сын.
А Святой Дух что подразумевается?
Вот то, что вокруг нас, кругом Святой Дух.
Сын, то есть Иисус? Что ли?
Сын Бога, да, это каждый из нас, может быть, или хороший очень сын. И Он прославляется, как, поскольку Он как Отец одно, Он уже достиг уровня такого единения с Богом, где Он исполняет Его волю. Поэтому Он подчеркивается, особенно через меня, как через дерево идете Царствие Божие, Он как гуру, как духовный учитель.
То, что Он взял на Себя наши грехи, и мы Его теперь прославляем как Сына или как Святого Духа?
Эту теорию придумал апостол Павел, жертвы Христа, потому что Рим не принимал христиан. Именно Павел соединил это с римской культурой. Именно так. Они поклонялись Митре. Это божество, языческое божество Митра, которое прощало человеку грехи за жертвоприношение. Ему предложили жертву этому божеству и так. И он сказал, Павел, апостол, вы не поняли, кто такой Иисус. Это воплощение Митры. Он пришел, чтобы взять наши грехи. Вот это он соединил это понятие. Вот это митра и шапка еще у священников есть. Соединил эти понятия, и так христианство прижилось. Так люди стали думать, давайте все грехи Иисусу. Но Иисус сказал, иди больше не греши. Был против этого.
А как понимать тогда в мусульманстве есть курбанет, когда они животных убивают?
Жертву?
Да, жертву.
Когда-то эти обряды были квалифицированы, сейчас нет.
Я ваши лекции слушал, там молились, и животное само выходило из тела, насколько...
Сейчас таких священников не осталось больше, поэтому...
А вот для чего тогда сейчас, почему...
Сейчас не надо.
Мухаммед получил знание от Бога, да, напрямую, и он так писал, да, Коран, почему тогда...
А, я понимаю, в принципе, вопрос, сейчас я стал понимать. Дело в том, что религия, какая бы она ни была, это лишь ступень. Одна из ступеней. Вот люди что-то могут усвоить, да, это им дается. А потом кто-то сделает следующий шаг. Если посмотреть на историю религии, то есть этап развития мировой религии целиком, если взять. Начиная с буддизма еще и так далее. Как восстанавливалась ведическая культура, как она отвергалась, как восстанавливалась. Это целая история описывается. И также у каждого пророка была своя индивидуальная задача. Иисус сказал, много что имею сказать, всего не вместите. Вот это сказал, все, достаточно для вас, да? Они же спрашивали, кто ты? Кто ты? Говорит, если я скажу, кто я, меня камнями забросаете. Ничего не сказал. И иди больше не греши, дал вот эти заповеди. Когда к нему подошел богатый человек и сказал Иисусу, учитель, все, что ты говоришь людям, я делаю с детства, я вырос в религиозной духовной семье. Все заповеди соблюдаю, что мне скажешь? Мне какую заповедь дашь? Сказал, теперь сними сандалии. Оставь себе одну одежду и иди за мной. Прими миссию. Человек ушел, испугался. То есть есть задачи и повыше, видите? Кроме как не кради, и возлюби ближнего, это детский сад еще. Мы еще не усвоили простые вещи. Есть еще и выше задачи. Итак, религия указывает на высшую цель, но дает людям то, что сейчас необходимо для них. В советские времена, если вы заходили в любой магазин, был плакат «Будьте взаимовежливы с продавцом». Потому что все ругались, как собаки там. И была эта заповедь важна. Сейчас вы не увидите такой заповеди, не нужна больше, усвоена. То есть кому-то нужно сказать «не убей», кому-то не надо говорить «не убей». Кому-то нужна другая религия, другие законы, более высокие. И какой же самый высокий закон? Служение Богу.
Я правильно понимаю, что раньше, до, получается, мусульманства, когда религия пришла, в смысле... Мы, получается, деградируем, да? Раньше было не убей, то есть не убивай вообще никого. А сейчас, жертвоприношение это вошло, и мясопоедание, да, это вошло в нашу обыденность,
Мы стали млечками, да, мы стали нецивилизованными.
Дал ему знания Мухаммеду, и он их как-то неправильно трактировал, или мы неправильно понимаем это? То есть, если была заповедь не убей никого была, а сейчас жертвоприношение, курбанайт, мне вообще этот праздник непонятен.
А я уже сказал, что сейчас это не работает.
А для чего это было?
Раньше это работало.
Да, в смысле, как
вообще... Раньше, если вы посмотрите, в ведах тоже есть такие предписания для людей, кто хотят есть мясо. Есть уступки. То есть есть правила религиозные для разных типов людей. Вот если, скажем, вы хотите встать на духовный путь, там будет написано «запрещено есть мясо вообще». Если вы не хотите себя прямо стать на духовный путь, хотите идти другим путем, у вас есть какие-то еще желания, это можете делать, но вот по этим правилам. Мясо означает жертвоприношение. Нельзя просто убить и съесть, да, грех. Вы берете животное, такое, знаете, низкого уровня животное. Это козел какой-нибудь там, такой вот.
Баран.
Да, баран. Уводите в безлунную ночь за пределы поселка. Вы с ножом. Потом на ухо ему говорите: «Мамсо, мясо». То есть «я ты». Сегодня я тебя, завтра ты меня. Соглашай, договор такой. Для себя мантру произносите, для него. И режете глотку ему в безлунную ночь, где никого нет. И в течение месяца вы можете его съесть. Холодильников не было, как-то вот раз в месяц позволялось только это сделать. И к чему этот обряд? Потому что когда вы делаете каждый месяц, год за годом, в конце концов вы понимаете, может быть, вообще прекратить это делать. Темный безлунная ночь, несчастный козел, мамсо, потом меня будут резать. Я доходит постепенно до человека, что может быть вообще это прекратить. Вот в этом смысл. Постепенно людей все-таки увести от этого. При помощи этих правил предписания. Также есть люди, которые склонны к алкоголю. То же самое там дается, правила предписания. Как, когда, как это сделать и как принимать. И чтобы постепенно, постепенно избавиться вообще от этих привычек.
Бога и человека, как Господь не всегда. В христианстве как Бог это как родитель, да, и ребенок. А Бхагавад-гита, она как описывает это взаимоотношение Бога и человека?
Хороший вопрос. Слуга-господин – это входит в родительскую расу тоже. Для отца дети тоже как слуги исполняют волю родителей. Это служение есть там. Служение – это как бы основа всех отношений. Везде, во всем. Это база, базовая платформа. Если мы с вами освоим служение, мы везде форм отношений с Богом души. Нейтральные – шанта-раса. Слуги господина, как вы сказали, даси-раса. Потом равные сакья, дружеские отношения. Потом родительские отношения и супружеские отношения. С Богом есть пять трансцендентных отношений.
С Богом супружеские отношения.
Да. Ну, вы обретаете соответствующее духовное тело. Это только в духовном теле, не в материальном теле. Перед Богом и все женщины, говорится. Мы Пракрити. Он Пуруша, все остальное Пракрити. Пуруша наслаждающийся, это мужская сторона. Пракрити женская сторона, предоставляющая наслаждение, служащая. То есть перед Богом все женщины. Он высший мужчина считает. Поэтому душа женского рода, она.
А дух?
Дух – это ипостась Бога именно, не индивидуальной души. Это его аспект, это брахман, сияние его. Это дух.
Все.
Да.
Вот, у нас в Петербурге, мы первый век описывается, когда нам съели плод, и, ну, это как породило, да? Породило грешное человечество, то есть после этого люди начали грешить. Вот вы это считаете как корень зла, корень греха. Бхагавад-гита, ну как об этом, что, как объяснять корень?
Да, это описывается вот в третьей главе Бхагавад-гиты. Кама эша, крода эша, раджа гуна самут бава. Там говорится, что вожделение – враг, ненасытный враг души. Это история о вожделении как раз. То есть, видите, они, Адам и Ева, жили и были чистыми. А змей сказал, помните, он же искуситель. Вот он пробудил у них это вожделение, недоверие к Богу. И он сказал: а почему он вам запретил есть плоды с этого дерева, знаете? Нет. Но он просто сказал: нельзя ему, не делаем, он же наш отец. Мы любим и верим в него. И а потому, что если вы этот плод съедите, вы станете подобными ему. Вот поэтому Бог запрещает вам это все, не дает это все. Это не подумает, ну несправедливо. А значит, подобными ему. Человек имитирует Бога, хочет стать подобным Богу, видите? Вот это вот жажда, если человек стать Богом, стать большим, стать главным над всеми, вот это вот в материальном мире слава, 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 успех, ажиотаж. Вот этот змей-искуситель сказал такую вещь. И они сказали, ну, мы съедим, он же не заметит. И станем подобными ему, станем богами. У них это желание было, на этом желании сыграл змей-искуситель, видите. Они съели этот плод, и Бог появился в раю, помните. Адам и Ева спрятались почему-то. А где вы? А почему не выходите? А мы стесняемся, потому что мы наги. А кто вам сказал, что вы наги? Вы раньше этого не знали. Не ели вы ли то яблоко? Вы становитесь Богом при помощи вожделения здесь, а не при помощи любви. Вы съели запретный плод. Поэтому здесь, в раю, вы не можете жить. Вот, земная. Земная жизнь, в поте лица, теперь будет трудиться, очищаться от этой похоти. А женщина в муках рожать будет. А тебя, змеи, будут все бояться, ненавидеть. За один вид. Такова история. Это вожделение. Вожделение. У всех у нас, у земных людей, есть много вожделения. И мы хотим очиститься от любовью к Богу, это значит трансформация вожделения, возвышение вожделения. Его подавить невозможно ничем. Но можем возвысить это, эту энергию.
Давайте сделаем, чтобы это был последний вопрос, потому что если время не заканчивается.
А у нас Бхагавад-гита есть? Может, кто-то хочет приобрести книгу?
Да, есть Бхагавад-гита.
Я подпишу с удовольствием, да?
Можно взять автограф Александра Геннадьевича. Есть также
Сейчас благоприятный месяц, время распространять Бхагавад-гиты. Если у вас есть, можете приобрести, чтобы кому-то подарить. Вот сейчас очень благоприятное время.